алкоголь, там все понятно, да? Он снижает реакцию человека на внешние раздражители, и вроде бы с ним все понятно. Хотя, опять же, тот же самый алкоголь, который очень жестко нормирован в правилах дорожного движения на предмет его употребления, он ведь тоже на нас действует очень по-разному. Любой из нас может себе представить ситуацию, когда одна и та же доза алкоголя вызовет у человека эйфорию, вызовет у человека депрессию и, может быть, даже агрессию. То есть все зависит от того, в каком состоянии мы сами находимся. Но с алкоголем все более-менее понятно. Мы его и употребляем-то ради вот того самого изменения нашего состояния. А ведь лекарства мы употребляем совсем для другого. Мы употребляем фармпрепараты для того, чтобы у нас что-то не болело, грубо говоря так, да, чтобы нас не мучила какая-то болезнь. А вот снижение наших способностей на восприятие внешнего мира – это как раз и есть побочное воздействие. И вот эти все побочные воздействия очень-очень разные для каждого человека. Ну, посмотрите, просто открываем инструкцию к любому препарату и смотрим побочные воздействия. И начиная от покраснения и рези в глазах, и заканчивая зудом в кожных складках. То есть на разных людей фармпрепараты действуют по-разному. И я очень опасаюсь, что принятие вот этого закона, касающегося запрета использования отдельных фармпрепаратов для людей, управляющих транспортными средствами, сработает так, как по Черномырдину, да, хотели как лучше, а получилось как всегда. Совсем-совсем простая ситуация. Например, человек испытывает какую-то аллергию или, например, там боли в области желудка. Он принимает препарат для того, чтобы избавиться от внешнего воздействия, которое ему мешает. Ну, представьте себе водителя, который едет с дороги, да, его, например, скрутило за рулем там, от боли в животе. Ну, совсем плохо. Он принимает препарат, чтобы его отпустило, что называется, а препарат начинает оказывать действие седативного типа и вызывает у человека сонливость. Вроде бы как бы хотел сделать хорошо, а получилось хуже. Или другая ситуация. Человек испытывает приступ аллергии. Бывает. Пшикнул себе какой-нибудь аэрозольчик в носоглотку, аллергия вроде бы прошла, но в этом аэрозоле содержится некоторое количество этилового спирта, совсем-совсем небольшое. И получается, что человек вроде бы перестал отвлекаться на вот признаки аллергии, но любой патруль по дороге, дав ему дунуть вот в ту самую трубочку, обнаружит у него в выдохе какое-то количество промилле. Хотя это только в выдохе, она даже в кровь не попала. Поэтому вот принятие этого закона, ограничивающего список препаратов, которые категорически нельзя использовать для употребления транспортным средством, это как ящик Пандоры. То есть если мы его откроем, мы вступим на очень-очень сложную территорию. Ведь смотрите, даже с тем же самым алкоголем, который очень легко проконтролировать на предмет его наличия и отсутствия в организме, многие препараты очень-очень тяжело поймать. Я даже приведу совсем-совсем простой пример, да, допинг в спорте. Для того, чтобы определить, было ли у человека что-то, и попало оно к нему специально или случайно, на уровне международном происходят конфликты из-за принятия допинга спортсмена. Та же самая губная помада для женщин или парфюмы для женщин, да, они могут точно так же сработать, ведь парфюмы в своем составе обязательно содержат некоторое количество этилового спирта. Все, пожалуйста. И вы становитесь клиентом уже не дорожно-патрульной службы, а, например, соответствующей медицинской экспертизы. И опять же, тот же самый алкоголь, худо-бедно отработанный механизм определения его содержания в крови. Даже если у вас возникло недопонимание с инспектором ДПС, вы приезжаете в соответствующую наркологию, у вас берут анализ крови, и говорят, да, действительно, там ничего страшного нет. Там последний раз человек мог выпивать на день рождения там 2 недели назад. То есть 2 недели назад, в принципе, еще можно отследить содержание остаточных следов алкоголя в крови. А если вместо алкоголя у вас пытаются найти какой-то из препаратов, а там я посмотрел список, очень-очень обширный. Во-первых, это стоимость самого исследования. Вряд ли оно будет проводиться по схеме волонтерской. Скорее всего, ляжет на плечи испытуемого. Это раз. Второй момент. Кто гарантирует вам добросовестность проведения экспертизы? Действительно, у нас в юридической практике постоянно жалуются на то, что есть трудности, связанные с точностью определения препарата. А потом опять заберем другую сторону вопроса. фармацевты постоянно вводят в обиход новые и новые действующие вещества. Получается, что список этих препаратов должен постоянно расширяться. Кто будет следить за этим списком? Кто будет следить за тем, принял человек этот препарат до того, как он стал запрещенным, или наоборот уже после? Даже не подхожу близко к той территории, да, которую можно обозначить фразой, да, незнание не освобождает от ответственности. Человек принял препарат, совершенно не подозревая, что этот препарат является запрещенным. Он не испытывает никакого дискомфорта, он спокойно доехал до дому, а у него в гараже, что называется, или во дворе остановили, говорят, ну-ка, капельку физиологической жидкости на анализ. И человек становится уже фигурантом уголовного дела. Такая неприятная ситуация может сложиться.